Дорогие мои, мы давайте сделаем так. На русском языке у вас нет, кроме Евангелия от Иоанна, другие Евангелия в разборе. Поэтому сегодня я с вами Евангелие от Луки прочту с комментариями. И если у вас будут вопросы, на следующий раз как раз и готовьте из Евангелия от Луки и продолжим. Я не думаю, что мы сегодня успеем, Евангелие от Луки — это огромный материал. Дай Бог, если успеем 4 главы пройти как -то. Так что вы на следующий раз то, что захочется вам из Евангелия, пойдем побеседуем над этим, да? Сперва общий. Евангелие от Луки. Это, и, наверное, вы без меня знаете, это удивительнейшее Евангелие. Наверное, вы хорошо знаете, что Лука очень часто общался, беседовал с Богоматерью. Сам он был и врачом, и художником. И это все отражается в его великом произведении Евангелия. Евангелие от Луки мы должны воспринять как раз дыхание Богоматери. Дыхание Богоматери. Веяние Богоматери. Его души. Это все отражается в Евангелии. И вот если мы можем действительно на очень высоком уровне, так сказать, вдохновленно прочесть Евангелие от Луки, то мы непременно почувствуем душу Богоматери. Все ее видение, ее душевное состояние, ее душевные высоты. В Евангелии от Луки очень часто встречаются слова. По сравнению с другими, очень часто встречаются слова. Святой Дух, более чем 15 раз вы следите это слово. Потом слова, которые особенно хочет Лука употребить, это слова о свете. Там будет божественное сияние, свет, сходящий из пастухов и так далее. В общем, свет, Святой Дух и блаженство. В Евангелии от Луки больше определяется это слово, блаженство, и как бы оно усеяно цвета этими словами, так сказать, образно говоря, усеяно вся, весь Евангелие усеяно вот великими словами, как именно Святой Дух, блаженство и о свете. Непосредственно Святой Дух употребляется более чем 17 раз. А по-другому, например, Божественный Дух, водительство Духа, везде мы должны иметь в виду, что это говорится о Святом Духе. Тогда у нас получится очень много раз, когда останавливается и встречает это великое слово, и мы должны уметь их пережить. Вообще, Евангелие написано так, что вот каждое слово, почти каждое слово мы должны воспринять на очень высоком уровне, вдохновленно, вычитывая именно божественный настрой. Тогда душа наполняется действительно Святым Духом, и общая сфера задача, как сказать, Евангелия от Луки, пережить именно душу Богоматери и пережить очень много роз. Розовое усеяно, можно сказать, целиком. Все Евангелие розовое усеяно, и эти розы как раз это слова о благодати, о свете, о Святом Духе и о блаженстве. Все это украшает, как бы изумрудами все это выстроено, все Евангелие. И мы должны именно вот так, чтобы наша душа действительно впечатление Евангелия от него, от других, должна обогатиться именно этой благодатью. И вот в этом заключается, так сказать, непосредственная сверхзадача восприятия Евангелия. А задача – это понять конкретный текст, что к чему, почему употребляется это слово, почему в этой главе именно это, этот сюжет. эти образы и так далее, и последовательность и так далее. Да, это задача. Да. А сверхзадача важна то, что сам Луна хотел вложить. Он хотел вложить в Евангелие, объективную душу Богоматери, все ее благородство, все ее божественность. И Лука очень старается.
Коля,
ну вот это целиком общие слова, а потом остальное мы, конечно, уже будем более конкретно подходить к этим вопросам. И лечить Евангелие вот каждый, как и задачу, так и сверхзадачу. Я хочу остановиться ваше внимание Евангелие от Луки, 1 глава, 17 стих. Где сказано, его предшественником и подготовителем пути явится он, дух и силу Илии будет нести он. Это о Иоанн Креститель. Преображение сердец вызовет он. Так что отцы вновь обретут из вещей, каким он открывался детям, отошедшие от Бога смысл добра. Так откроет он Господу новый народ. Вот, вот это цитата настолько объем, настолько богато, что можно даже говорить очень много-много дней. Но вот мы постараемся хотя бы охарактеризовать, что здесь подразумевается и какая глубина заложена хотя бы вот в этой 17 строке. Ну, ясно, что его предшественником и подготовителем пути явится он. Что значит подготовить путь? Здесь прежде всего, я знаю, что это не внешняя подготовка, подготовка пути, да, правильно? А в чем заключается подготовка пути? Вот если мы подумаем об этом, у нас получается уже огромная задача. Идет перечень. Первое. Дух и силу Илии будет нести он в тебе. Это вы, я надеюсь, что вы очень хорошо понимаете, что Иоанн Креститель носитель Духа Илии. Это по-другому считается инкарнация Ильи, да, как возвращение которого ждали иудеи. Это по тексту, по каноническому тексту. Значит, здесь прямо говорится о реинкарнации. Дух и сила Ильи находится, здравствуй, Коля, дорогой. Дух и сила Ильи находится в Иоанне Кресте. Это ясно совершенно, да? Вот если люди будут спорить, то вы показать это место. Дух и сила. Значит, ну, наиболее яркий часть именно духа, именно инкарнации, находится в нем. Мы здесь сталкиваемся с огромным мистерией. В одном человеке существует две индивидуальности. Индивидуальность Иоанна Крестителя, индивидуальность Илии. Находится в одном теле. Вот это очень глубокая мистерия сразу подается в начале же Евангелия. Значит, человек может внести хоть своего собственного инкарната, вечного духа, он может внести в себе на уровне интуиции и на уровне интуиции, и можно, конечно, сказать и на уровне имагинации, очень многих индивидуальностей. Не только одного, но многих. Так что множественность в одном теле подается вот эта тайна уже в начале же, да? А вот дальше то, что мы читаем, очень трудно его разъяснить. Коротко, конечно, разъяснить очень коротко. Преображение сердец вызовет он. Так что отцы вновь обретут смысл вещей, как он открывается детям. А как он открывается детям? И кто открыл? Как открывается, как видите? Это все только потому, что мы вспомним, то есть до 3 лет, как воспринимают дети божественный мир, можно сказать, на гениальном уровне, а потом человек уже теряет эту способность и становится чисто земным существом. До 3 человек носит, ребенок носит в себе божественный мир, царство Божие, в Ведь мы помним потом, как в Евангелии говорится, что не запрещайте детей приходить к нам, ибо в них есть царство. Значит, Иоанн Креститель должен раскрыть сущность человека, расценить человека, его эволюцию на две части. Первая часть – это до 3 лет, и вторая часть – после. Об этом говорит сам доктор Векскус по Марку. Лекция, цикл лекций такой, если вы хотите увидеть, как на две части расширяется человек. До 3 лет – божественный носитель души, и после 3 лет – это чисто земное сознание. До границы, до 3-летней границы, человек может вспоминать. А потом то, что происходит до 3 лет, здесь уже нужно имагинативное сознание, инспиративное и так далее, и интуитивное сознание. Значит, что должен вызвать Иоанн Креститель? Преображение сердец. И до такой степени преображение сердец, чтобы люди вспомнили свое божественное начало, которое открывается, как детям открывается. Об этом здесь как раз речь идет. А вот если встречный вопрос поставить, как Иоанн действительно смог это сделать? Это же невозможно. Потом уже идет обезглавление. До 30 лет Иоанн Креститель никак не смог пробудить в человеке, приготовить путь настолько, чтобы в человеке будто осознанно его 3-летняя фаза эволюции и после 3 лет, да? Но как раз об этом говорит Гука, что преображение сердец вызовет он так, что отцы вновь обретут смысл вещей, каким он открывается детям. Смысл вещей, каким он открывается детям, это невозможно, чтобы Иоанн Креститель успел чтобы приготовить, хотя частично приготовить людей, и так приготовить народ Господь. Правда? Значит, здесь пророчество о будущем. И тем самым мы уже сталкиваемся с той мыслью, что Бог Креститель является всегда подготовителем пути Спасителя. Будет это эфирное пришествие, должен прийти сперва предтеча. Будет это астральное пришествие или пришествие через Я существо, всегда должен проведение предпослать именно отготовителя. И вот такая мистерия здесь открывается, что смысл вещей, каким он открывается детям, а как открывается детям смысл вещей? Об этом как раз и доктор очень часто говорит в своих лекциях. И здесь мы как раз обнаруживаем, что это очень-очень глубокие слова. Теперь опять поставлю вопрос. Обретут смысл вещей, каким он открывается детям. Теперь поставлю вопрос. А как открывается смысл вещей детям? Они всегда воспринимают за физическими явлениями божественные и элементарные существа. И чтобы обрести смысл вещей на таком уровне, это не просто подготовление, это должно быть целая эпоха. Значит, Иоанн Креститель должен работать очень долго, чтобы приготовить людей с таким сознанием, когда они смогут воспринять смысл вещей, каким он открывается детям. Когда мы видим дерево, когда мы видим озеро, и море, и океан, и горы, и так далее, смысл вещей раскрывается детям таким образом, что они видят всегда за физическими явлениями духовный мир. Об этом как раз говорит доктор, и это не задача философии. Поэтому здесь прямо, когда мы это все разъясняем себе, тогда можем прямо сказать, в этом как раз выражается миссия доктора. Потому что кроме доктора, никто не раскрылся из вещей, как это раскрывается детям. Значит, еще раз я скажу, как раскрывается детям? За каждым физическим явлением мы должны воспринимать божественное. Вот в этом заключается задача Иоанна Крестителя, а эту задачу существует и мир доктор. Тогда говорили, что антропософия призвана к тому, чтобы за каждым физическим явлением смогли воспринимать божественный мир. А как мы должны воспринимать? Как мы должны к этому подойти? Для этого написано это книга. Как достигается познание вещества? Значит, смысл вещей, каким он открывается детям, это осуществляется только как достигнуть познания высших миров. Не только это книга, но все циклы лекций, потому что они все для того написаны, чтобы мы восприняли смысл вещей, каким он открывается детям. Вот, пожалуйста, одна фраза, где прямо выявляется, полностью выявляется миссия притечи. А здесь, когда мы так рассматриваем это место, тогда мы здесь уже воспринимаем не Иоанн Крестителя, а именно Духа и Сына Илии. Потому что Иоанн Креститель не может это приготовить. Почему не может это приготовить? Мы в дальнейшем нашей беседе это станет ясно, мы раскроем. Потому что смысл вещей, каким он открывается детям, это не может Иоанн Креститель раскрыть, по-новому раскрыть тем более, а это сможет только Дух Иии, который в течение многих эпох действует, внушает человечество, наставляет человечество и постепенно подготовит людей, чтобы они воспринимали за каждым физическим явлением, за каждой мыслью нашей, за каждым нашим душевным движением. Вы помните, Рамакрита сказал, каждое душевное движение есть карма. За каждым душевным движением стоят непосредственно или элементарные существа, или иерархические существа. Когда мы мыслим, мы воспринимаем иллюзорно наши мышления, потому что за нашими мышлениями, в сущности, стоят существа третьи. Это ангелы мыслят. Это элементарные существа мыслят нас. И чтобы мы это осознали, вот об этом говорит это 17 строка, что раскрывать, как это открывается детям. Дети воспринимают как раз за чувствами вторую иерархию. За волевым действием первую иерархию. А за мыслительными действиями, за кулисами мыслительных действий стоят существа третьей иерархии. Вот чтобы это раскрыть, нужна вся духовная наука. Иначе это никак невозможно. Это же неформальное подготовление людей. Да? Тем более, когда говорится, что так подготовить Господу новый народ. Новый народ подготовлен. Когда будет? Спрашиваю, когда будет новый народ подготовлен? Когда он сможет воспринять смысл вещей, как открывается детям? И опять-таки, как открывается детям? Они воспринимают все, мыслительные чувства и полевые. Действие воспринимать как деятельность иерархии или элементарной судьбы. Теперь дается, опять-таки, очень сложное предложение, значит, обретутся, как открывается детям, запятая. Отошедшие от Бога, смысл добра. Опять-таки, очень сложное предложение и требует разъяснения, конечно. Отошедшие от Бога, это же атеист. Это же научные представители. Это люди, которые не воспринимают физический мир как откровение божественного мира. Они отошли, и настолько отошли, что они отошли от Бога и потеряли смысл добра. Теперь поставлю вопрос, а в чем смысл добра? Что здесь? О чем говорит это место в Евангелии? Отошедшие от Бога, это же люди, которые живут полностью в пространстве, во времени, то есть полностью в приходящем живут. Правильно? Я не от себя говорю, я наиболее точно высказать мысль, то есть не личное. Значит, отошедшие от Бога, это те люди, которые целиком живут в пространстве. Не могут воспринимать хотя бы стихию времени, которые протекают в эфирном стихии. Отошедшие от Бога – это люди, материалисты и люди неверующие, просто атеисты. Что они должны воспринимать? Они должны воспринимать смысл добра. Смысл добра – это перекликается с вопросом и с положением Пилата. Смысл добра заключается в том, что найти именно ту такое мировоззрение, такое восприятие, которое показало бы, в чем заключается добро. Что такое добро? И здесь проблема стоит, проблема свободы. Почему свобода? Отошедшие от Бога живут свободной жизнью. Но это свобода, анархическая свобода. Свобода в таком положении, где каждый говорит, что вот как я хочу действовать. А в чем заключается не стихийная свобода, а божественная свобода. Божественная свобода заключается в том, чтобы воспринять доброе дело и добрые мысли, добрые чувства как единственная реальность, единственное воплощение имени свободы. Чтобы более ясно высказаться в дальнейшем, когда мы будем разбирать дальнейшие слова, там еще лучше выразить. Хотя я вот еще раз коротко скажу, что что такое добро? Добро – это есть истинное свободное действие, свободное проявление. То есть проявление свободы. Когда человек действует, он действует исходя из своего сознания, исходя из того, что он, так сказать, полностью предан внешней свободе. А внутренняя свобода, свобода, которая заключается именно в абсолютном порядке, где есть абсолютный порядок, абсолютная закономерность, и причем божественная закономерность. Вот это и есть истина. Когда мы говорим о свободе в прошлой лекции, исходя из этого, вы должны более легко понять то, что я сейчас говорю, хотя я в дальнейшем еще яснее выскажу. Теперь последняя фраза. «Так подготовить он Господу новый народ». Как подготавливается новый народ? С одной стороны, у них должно быть раскрыто сознание, каким владеет ребенок. Народ отменили, чтобы воспринять Господа. Это такой народ, который воспринимает, как воспринимают дети. Я не отхожу от этого. Обретут смысл вещей, каким открываются дети. Это первое такое радикальное положение, принципиальное положение. Второе, мы должны воспринять смысл добра. Смысл добра заключается в абсолютной свободе, свободе от вражеских сил, от властей ненависти, от эгоизма. Когда человек достигает сознания добра, то он достигает общественную сознательность. Он восходит в другом уровне понятия свободы. Значит, два понятия свободы. Свобода анархическая, внешняя, и произвольная, и свобода тогда только в добре жить. Люди скажут, что если я живу в добре, это как раз свобода. Как раз это и свобода. Вот мы должны это осознать и осмыслить. Критически воспринимайте все, но логику надо включить в этом. Мы свободны только, находимся в данном. И смысл добра для нас становится ясным, когда мы находим другое качество свободы. Свобода не анархическая, а абсолютная законность. Но божественная. И находясь в этой закономерности божественной, это и есть нахождение смысла. То есть люди отошли от Бога, они стали свободными, и они должны вновь найти смысл добра. То есть они должны найти такую свободу, которая будет протекать в абсолютной добре. Я сейчас думаю, что более-менее ясно высказаться. А потом я еще добавлю к этому. И великие слова. Как подготовит он вас, новый народ. Новый народ, который владеет двумя великими идеями. Первое. Сознание детское, младенческое. То есть полностью восприятие ясновидческим образом, мир как откровение божеств. Это есть сознание дитяти. И второе, находить тех, которые уже отошли от Бога и находятся в стихии анархической свободы, они находят ту свободу, которую протекает. Посмотрите, какой огромный объем есть это практика. Великие слова. И тогда мы полностью, целиком, в полноте познаем смысл именно задачу мне, который находится в Иоанне Креститель. А Иоанн Креститель никак не может отготовить. Вот таким образом, находясь только внутри человека. Значит, это не о нем говорит. Не он непосредственно, которого народ условил, а Илья должен подготовить. И этот текст уже раскрывается как пророчество. В дальнейшем, когда народ полностью отойдет от Бога, и потом через познание истины свободы, но возвращается к смыслу добра. Вот вам, пожалуйста, первое. Теперь, 18 стих, это был 17 стих, да, первый глава. 18 стих. Захария спаси. А как понять? Ну все. Это очень естественный вопрос. И исходя из задачи, которую он услышал, он чувствует, что он не может это совершить. Поэтому Захария ставит в сущности два вопроса. Ну, перед сознанием возникают две задачи. Первая задача. Как это все подготовить народу? Боже, Боже, по предсмертному возрасту жить. Он же сам говорит, ему должно расти, а мне умоляться. А если мы будем умоляться, как он подготовит Христу? Причем задача выясняется, да? Младенческое сознание и сознание нового добра. Он чувствует, что он это не может. Захария спросил ангела, как мне это понять, что мой сын сможет это все приготовить? Как мне это понять? И второе, я ведь стар, и жена моя преклонна, да? Вот эти две вопросы, две задачи, которые стоят перед Захарием. И ангел Гавриил говорит, я Гавриил, стоящий перед лицом Бога. И апостол говорит так, и возвести тебе благую весть об истине. Значит, Гавриил возвещает Захарию весть об исцелении. И как проявляется на Захарии это исцеление? Вот вам исцеление, Захария. Гавриил говорит, что я приношу весть об исцелении, о исцелении, и вот ты станешь нем. Это и есть исцеление. Потому что его уста могут служить истине, он должен замолчать, и через болезнь он приходит потом к откровению через внушение исцеления. Поэтому исцеление непосредственно, когда Святой Дух касается Захарии, это исцеление превращается в болезнь. То есть, имеем человека. А потом, уже, когда он проходит время, и Святой Дух касается его непосредственно, второй раз так. Тогда он уже начинает уже благую весть возвещать. Поэтому, вот станешь нем и не сможем говорить до того дня, пока все это исполнится. Это значит 17 и 18, 19 строка и 20 тоже. Теперь первая глава, 37 стих. Ни единого слова не звучит в мирах духа, ни наделенного силой стать на земле действует. Если мы более подойдем к этим словам, то обнаружится нечто великое, нечто грандиозное. Еще раз вникнем в эти слова, дорогие. Ни единого слова не звучит в мирах духа. Так поставим вопрос. Что звучит в мирах духа? Ненаделенного силы стать на земле действительностью. А что значит на земле стать действительным? Вот задача, на которую мы должны ответить. Эти вопросы ставятся нам. Значит, ни единого слова не звучит в мирах духа. Оставим как раз вопрос. Что звучит дела в дух. Во-первых, слово. Да? И сразу вспомним начало Евангелия от Луки, в начале было слово. Это слово звучит в мирах духа. И это слово должно стать действительным. Да? Кроме того, что звучит в мирах духа? Прежде всего, звучит мировая гармония, космическая музыка. И вот здесь говорится о пророчестве, о великом священнике, что вся космическая музыка некогда на Земле станет действительной. Но само собой разумеется, что это в человеке станет. Не то, что на Земле приходит для человека, правильно? А не для животного царства, для минерального растительного царства, правильно? Значит, это в человеке должно осуществиться. Значит, каждое слово, которое в мирах духа, оно некогда должно осуществиться в человеческом смысле. Недрах человека. И человек должен воспринимать космическую музыку, мировую гармонию. И не только мировую гармонию, музыку, но и все цвета божественного вся иммагинативная красота божественного мира. То есть все художественное, что находится в Царстве Небесном, оно некогда должно быть действительностью. Но каким образом, каким образом нас могло это все осуществиться? И мы здесь должны ответить таким образом. На Земле, то, что становится на Земле действительностью, оно должно быть приобретено в человеке, исходя из свободы. Космическая музыка звучит, а после идеи человек его не воспринимает. Почему не воспринимает? Потому что он это не может осуществить, исходя из свободы. Если неподготовленный человек будет слушать космическую музыку, то это будет действовать в нем ощущение его свободной воли. А провидение, и Господь этого не допустит, потому что смысл христианства заключается прежде всего в свободе. Исходя из свободы, не должно любить. Исходя из свободы, не должны быть мудрыми, исходя из свободы, не должны быть действовать. Поэтому принцип свободы не нарушается. Пусть это будет не космическая музыка, пусть это будет космическое мировое слово, а вот то, что текает и станет действительностью на Земле действительность превращается только тогда, но она осуществляется человеком, исходя из свободы. Самое сокровенное в человеке – это свободная воля. Не через познание становится свободным. Когда он возвещает нашего сознания, нашего познания, увеличивается наша именно свобода. И вот этот принцип ненарушения свободы, это всегда сохраняется после мистерии Бога. После сошествия Христа на земле соблюдается принцип свободы. Поэтому здесь говорится о том, что ни единое слово не звучит ни так духа, а вот и на земле это станет действительностью, но на земле станет действительностью именно так, только тогда, когда человек это слово из своей свободы. Вот такие великие задачи ставятся нам в первой главе. И потом Мария, Богоматерь, отвечает. И здесь я хочу Матерь пустить. Здесь перевод. Ну, к сожалению, Бондарь переводит, когда говорит о Марии. Служанка Господа. Богоматерь служанка. Если это написано, то не Бог тоже. Здесь надо сказать, вот я служу Господу, таким должен быть. Я опять говорю, если имя Бога уже написано, то имя Бога уже запускается. Богоматерь и Святая. Богоматерь служит Господу. И мы услышим эти слова, где именно доказывают, что не может быть слуга, который говорит, величи душа моя Господь. Это не слова слуги. Поэтому здесь опускает ошибка. Ну, Ну, почему? Ну, мне касается. Когда же Елизавет услышал приветствие, заиграл младенец в лоне ее, и она даст такого пупса. Посмотрите, дорогие мои, она даст такого пупса, обстал душу Елизаветы. Такой слуга вместе вместит в себе Святой Дух. Это неправильный смысл. Вы должны исходить из восприятия Богоматери. Из восприятия Утешителя, из восприятия Иоанна Богослова. И через это мы должны ставить нужное слово. И она заговорила языком торжественного гимна и так далее. И что она говорит? 45 стих. Да? Говорит Елизавета о Богоматери. Посмотрите, какие слова относят к Богоматери. Это слова служанки. Это слова, которые касаются слуги, не это родимые. Смотрите, какие слова. Елизавета обращается к Богоматери. Блаженна ты, и блаженна твоя вера. Исполняется обетование Бога, данное тебе. И Мария сказала, величи душа моя, славит тебя, Господь жизни. Торжествуя, ликует мой дух пред тобою. Исцеление, несущее в общественное существо. Живущий во мне, как сила, сделает меня великой, да святится имя Твое. Это слова слуги, это слова служанки. Вот вам доказательство, что правильно. Дальше. Говорится, блаженна ты, и блаженна твоя вера. Слуга не мог никак не сказать. Только свободное существо, блаженное существо. Это первое. Второе. Здесь говорится не только о Богоматери, но здесь говорится каждой душе человечества. То есть, здесь говорится, о душе человечества. Душа человечества благословляется и нарекается именем блаженным. То есть, душа человеческая является блаженным. И душа, и два раза говорится, блаженна ты и блаженна вера. То есть, блаженна душа человеческая, потому что она носит веру. И эта вера блаженна. И здесь слушает, благословляется душа человеческая, Евангелие начинается именно вот так, с благословением Божественной Матери, то есть души, каждой человеческой души. На земле эта душа является пока как женское начало. Но в 20-м столетии уже женское начало уже не является непосредственным выявлением духа. Потому что вот новое поиск бизнес-вумен. Это же новое слово. То есть женщина становится бизнесменом. Да? То есть женское начало, мужское начало уже перемещается. Это новое слово. Как раз доктор об этом говорит. Женская инкарнация уже отныне не будет отличаться от мужских инкарнаций. Женщина вообще проявляет душу. Напротив души в основном. А мужчина в основном дух. Творческое начало. В каждой душе, это будет женщина и мужчина, в каждой душе мы носим и божественное женское начало и божественное мужское начало. То есть, принимающее начало, душа это принимает. Богоматерь принимает слова Господа, как в 5 Евангелии очень хорошо слышно, звучит. И творческое начало это женщине, мужчине все равно, это мужское начало. Поэтому с 20-го столетия уже женщина сама может уже носить реинкарнацию слова отдыха, отдавая доктору, что раньше была женская инкарнация, когда душа отдыхала, то есть инкарнат отдыхал, да? Теперь это да, теперь свобода, и женщина может выступить роль мужского начала, и вот это бизнес-вумен, леди, мне кажется, бизнеса, да? Поэтому вот эта карикатурная сторона как раз отчеркивает того, что женское начало может и активным, и творческим, и так. А раньше этого не было. Начинается же это впервые Богоматерь. Богоматерь блажен, и вера ее блажен, и она говорит, величи душа моя, слава тебя, Господь Жизнь, исцеление несущее Божественное Существо, и так далее, и потом, такие неправильные пишут, твой зол на меня обратился, на меньшую из твоих слуг, неправильно, служащих тебе. А вот этот смысл должен звучать. Не смысл. Да. Потом. дает им мир править, дает им мои. Христос отпускается из свободного состояния. И первый осуществитель христианства, сущность христианства, Богоматерь, это душа человеческая в своем святом чистечке. Поэтому это никак не может быть, это душа слугой, это свободная сущность, а не слуга. Поэтому мы должны осознать очень глубоко миссию Богоматери и воспринять душу Богоматери, тогда это слово никак не идет на бумагу. Дальше. Живущая во мне сила сделает меня икой, да святится мне. Вот здесь как раз и говорится о том, что сила сделает его икой. Сила делает человека свободным. Знание силы советских представителей, что там называлось. Это очень правильно. Поэтому Матин говорит, что сила, которая вам живет, сделает меня икой. Здесь говорится о том, что душа должна быть очень сильной. И когда душа сильна, тогда он может в меру своей силы осуществить именно свободную сущность. Когда исходя из силы служит Бога, это не слуги, а это те, которые служат Господу, именно друзья Бога. Да? Правильно? А как начинается первый стих? О чем говорит Бог? Тебе говорит Дух Божий. Да? Он не обращается к рабам, а он обращается к другам Божьим. А как, если человек друг Божий, Богоматерь, не друг Божий? Да? Как же его называть слугой и рабом? Здесь принцип свободы. Живущий во мне, все правильные переводы. Во мне как сила. Не как сила. Живущий во мне сила. Живущий во мне сила сделает меня великой. Да святится именем. Это как раз, если настолько мы дадим силу, настолько нашу свободу. Это как внешне, так и во внутреннем. Вот имеет человек огромный список, да, он свободный. Он пошел, он очень много может осуществить, исходя из своего богатства. Правильно? Да? Да, сейчас вам так ясно. Теперь. Сквозь все человечество вроде проходит благо его и относится к тем, кто темлет его величие. Опять-таки, это очень серьезные, очень глубокие, очень значительные слова. Что я имею в виду? Обращается к тем, кто им его требуется приятие на великом уровне Божественного Слова. Не просто попивать смысл Христа и смысл спасения, а как величие воспринять. Мы должны воспринять Господа как величайшего существа, величайшей индивидуальности, да? Я тебе индивидуальность. И как Бога у них индивидуальность. И когда мы воспринимаем его величие, именно великое, когда мы воспринимаем, это пример. То есть, опять-таки, воспринять величие, это значит иметь такую же силу, исходя из этого свободы служит Господу. И мы воспринимаем, исходя из свободы, когда мы исходим из силы Господа, которая живет в нас. Об этом говорит так, да? Богоматерь, после всего человечества роди, и роди, проходит благо его, проходит благо его, и обращается к тем, только к тем обращается, кто приемлет его появление, великое появление. Требуется восприятие на уровне глупого человека, на уровне гениального человека. Идет и как вил, человек, он может Господа на уровне, вот это как норма, а нет. То есть обывательское восприятие христианства, это не принимается. Об этом говорит Бог, то есть душа человека. Поэтому говорится, деяния десницы его грандиозные. Требуется это грандиозное воспринятие. А маленькая душа, и говорю уже мелкая душа, особенно грандиозная. А здесь самое уже начало требует христианские деяния, как грандиозные, великие, космические. И здесь подается как сказать христианство. Дальше. 55. Так проносит, пускай другие слова, так проносит он нас сквозь все времена земли. Так проносит он нас сквозь все времена земли. То есть здесь есть правление от Бога, да? Значит, Господь правит нашими судьбами, и так проносит он нас сквозь все времена. Все времена сквозь все земли. А если он руководит, проносит нас сквозь времена, тогда где же слово? Вот мы должны это четко, мы должны точно где, как ставится правильно слово. Об этом мы, я точно не говорю, но сейчас я сейчас у нас этим читал. Потом в дальнейших словах, в дальнейших строках, которые встретятся, тогда я и об этом поговорю, как следует. То есть я уже за это вам первую голову, если он проводит нас сквозь все времена, если он руководит нам, здесь тогда свободно. Подумайте об этом. Об этом потом. Хотя я в прошлом лекции сказал. Желательно, дорогие мои, вот те, которые приложили, чтобы не работали. В данный момент я ставлю вопрос, вы уже должны меня делать. Я в нашей группе, когда поставил вопрос, они уже прямо ответили. Я был рад, что вот нет. И отец Захарий начал пророчество, исполнившись Святого Духа. Отец Захарий исполнился Святым Духом, это все же несознательное его действия. Это как внушение, как вдохновение, потому что чистое познание Святого Духа – это только впереди. Это после 20-го столетия начинается сознательное, через понятийное восприятие Святого Духа, и наполняется заповедь Святым Духом, заповедь Святым Духом наполняется, но это все же не акт свободного достижения. Это как внушение, как пророческое вдохновение. Я это хочу подчеркнуть, потому что это нам опять-таки понадобится в дальнейшем. 68 стих. Значит, Захарий исполняется Святым Духом. 68 стих. Хвала Господу жизни, Духу Водителю народа Божьего. Дух Водитель народа Божьего. Здесь мы должны понять, три аспекта. Я вам предлагаю три аспекта. Можете принять только один. Это ваше доброе воля. Хвала Господу жизни. Это Христос. Дух водитель народа Божьего. Это Святой и Илья Пророк. Значит, в одном дается нам три водителя. Господь, Он водитель, осуществитель и по воле, это Михаил, осуществитель воли, это Илия Пророк, утешитель. Дальше, 71 стих. Мы обретаем спасение от вражеских сил. Мы поставим три вопроса относительно свободы. Свобода от чего? Свобода как действовать? И свобода реакции. Вот, пожалуйста, здесь дальше евангельский текст. Это Господь, я был прав, когда сказал, что мы должны освободиться от мультифорической и аримонической. И состояние свободы. Когда мы от них освобождаемся, тогда мы свободны. И в силу, в какой мере освобождаемся, в такой мере мы приобретаем свободу. Да? Насколько освобождаемся от мультифорической, настолько мы осуществляем свободу. А эта свобода уже сам в себе и силу. Значит, силу не приобретаем. Когда мы освобождаемся от вражеских сил. Значит, мы обретаем спасение от вражеских сил и избавление от принуждения. избавление от принуждения, тогда, когда мы освобождаемся от принуждения божественных сил, тогда мы свободны. Значит, свобода от чистого, здесь уже евангельские ответы. Да? Дальше. Здесь переподели. Не совсем точно, хочу сказать, чтобы точные слова. Избавление от принуждения ненавистных властей. Создается впечатление, что ты ненавидишь власти. Поэтому здесь не совсем. Должно быть власти ненависти. Когда мы от власти ненависти освобождаемся, мы освобождаемся от ненависти, от властей ненависти. А не так, чтобы сказать, от ненавистных властей. Мы ненавидим власти, не подразумеваем здесь. Здесь подразумевается, мы должны освободиться от тех властей, которые носители ненависти. Тогда предложение должно быть так. Мы обретаем спасение от вражеских сил, избавление от властей ненависти. Это будет правильный звук. Это связано с... А здесь написано от вражеских сил и избавление от принуждения ненависти властей. Не лично причем. Ясно. Теперь 72-й текст задает вам задатки. И должны, исходя из прошлого, все свободы на это ответить. Сознательно и, так сказать, смело, действительно смело, смутно для ответа на этот вопрос. Что пришло от отцов, то не умрет во веки, будет охранено наследием Бога. То, что приходит от отцов, это не праздница. Это еще охраняется наследием Бога. А где же это слово? Я спрашиваю, должны мне дать ответ. А в дальнейшем я сам отвечу, исходя из того места, где наиболее ярко. Опять звучит, освобожденное от всякого страха, избавленное от всяких вражеских властей. Вот здесь правильно. Вражеские власти. Власти ненависти, страха, меланхолии, скупости и так далее, и так далее. Это царство, и властители этого царства. Должно так выражаться. Значит, освобожденное от всякого страха, видите, да, очень точно говорит. Страх – это первое, так сказать, самое плохое чувство. Страх, но и страхом стоит ложь. Поэтому, когда мы неположительные качества человека, то прежде всего будем ставить слово ложь, потом скупость, потом страх, ненависть и так далее. Эти первые являются наиболее к нам, порокам человеческой души, то есть мантия анима. Почему он такой распорядок, я об этом непременно скажу. Это я не люблю вас здесь разъяснение слова. Значит так, освобожденное от всякого страха, избавленное от всяких вражеских властей. И не перечитали эти вражеские власти. Вся наша жизнь должна стать лишь служением пред ликом Бога. А где свобода? Если мы только должны жить лишь служением перед ликом Бога, в чистоте душевной и в битве божественного добра. Нам не остается места для анархии, анархической свободы. Вот здесь первое на поставлен вопрос. Ты, дитя, наречешься полозвестника, причащающей божественной сути, это 74, ты идешь пред ликом Бога, дави пути ему предполагать. Очень правильный, точный период. Совершенно точный период. Потому что здесь дается восприятие того, что ты идешь пред ликом Бога. Ты не только сейчас пришел как детей, но ты идешь. Это дается в будущем. Дабы пути ему приготовить. не путь приготовлен, а пути здесь чувствуется множественность. В этом слове. Дабы ему пути приготовить. И в дальнейшем, и сейчас в дальнейшем. В дальнейшем Илья Пророк смотрит действительно подготовить путь к своему народу. Как дитя души, и как отошед чья Бога, но смысл добра, то есть смысл свободы. Ты ему указываешь силу, кто исцеляет все болезни грехов. Все болезни грехов исцеляются в этот час. То есть указывается сила, которая исцеляет все болезни грехов в этот час. Какие это силы? Любовь и милосердие через Бога. Значит, любовь и милосердие тише, чем закономерность кармы. Это второе. Ты несешь его народу познание спасения. Вот здесь как раз и охватываем эту задачу. Значит, ты идешь перед лицом, дабы пути ему приготовить, несешь ему его народу, несешь его народу познание спасения. Иоанн Креститель что принес? Познание. Он принес только развестие. Он не осуществляет познание спасения. Сам это не осуществляет. А как и другим? Потому он и говорит, что я, мое состояние, должно умолять. А он должен расти. Здесь, между прочим, кто-то знает, как говорит. Когда он говорит Иоанн, Креститель, ему должно расти, а мне умолять, он говорит об чем состоянии или это интерпретация доктора, который не могло от себя говорить это место. То есть Иоанн Креститель говорит, что то начало, которое будет подставлять путь Спасителю, он должен все равно расти и расти. А то состояние, которое я сейчас, как Иоанн Креститель, хожу, это должно умолиться. Что должно расти во мне? Мне должен расти ты, который действительно может приготовить путь к Господу, как это сказано, владельчество и смысл дарит. Значит, ты несешь его народу познание спасения. А знание начинается только после эпохи свободы. Только после сознательное, душа сознательная через познание, через внутреннее тело становится свободным существом. И ты несешь ему роду спасение, здесь подразумевается из свободы познания. Иначе это будет древнее состояние, древнее служение, новое служение. Христианское служение Богу, это через 8.30, через познание. Это познание кто приносит? Иоанн Креститель. А Илья, который проносит дух Духового пришествия Спасителя, он приносит посуду, через которую мы через познание постигаем. Потом состояние дитяти, какое состояние потом дальнейшее, приобретает по силу, чьи познание и так далее. Значит, ты ему указываешь силу, что исцеляет все болезни грехов, только исходя из свободы. Как можно исцелить, если ты не свободный существует? Почему? Потому что ты не свободный, ты не свободный от сверхпонимания. Только ты можешь быть исцеленным. Если ты не освобождаешься от сверхпонимания, как ты можешь исцелить? Исцеление подразумевает, само собой подразумевает свободу от сверхпонимания. То есть состояние свободы есть исцеляющее средство. А это достигается через познание. Через 8.32. Через антропоз. Дальше. Любовь и милосердие – очень основа мира, дорогие мои. Это настолько возвышенные слова. Никак его не... разумеется, мы немного... Любовь и отче основ. То есть, не о Христа здесь говорится, а любовь от царственной. А любовь от царственной, как мстить этот человек? Если не от свободы вместе, тогда это будет рад души. Правильно, нет? Если воля отца, воля отца, любовь отца наваливается на нас, в нашем рабском состоянии, то мы полностью тогда исчезаем. А вот всеми неисцеленные народы, четверть буквы, милосердие отца, это подразумевает, дорогие, что мы должны настолько сильными стать, настолько глупыми должны стать, что принимать любовь и силу отца, это нас не будет порабощать, а мы станем как равны к равным. Только тогда не нарушается именно наша свобода. И вот вам ответ на те поставленные вопросы. Когда мы возвышаемся в потенции, а эта конвенция у нас давно самое же начало. Потому что душа человеческая блаженна, и блаженна вера на человеческую. То есть представитель человеческой души – это Богоматерь. И Богоматерь, то есть постоя нашей души совершенствует, о нем говорится, что эта душа блаженна и вера ее. Потому что величие душа моя и сила живущая во мне, Богоматерь говорит, вот эта сила сделает меня великой. Только великое, что душа может внести тебе и любовь отца, и милосердие отца. Опять-таки, когда мы сможем принять вот эти слова, хочу, чтобы вы очень сильно запомнили и этически восприняли, то есть надо осознать действительно, о чем говорится, потому что если мы полностью осознаем это, тогда у нас останется эта проблема неразрешенной. Когда мы сохраняем нашу свободу при встрече со Святым Духом, при встрече с Христом и при встрече с любовью и милосердием, вы должны сперва представить такое состояние души, которое встречается со Христом и встречается с Отцом Собой. Вот такая драма разыгрывается. Если эта душа слабая, то мощь и величие Троицы порабощает нашу свободу Богу. А не ради этого пришел Христос. Христос пришел, чтобы сказать, дела, которые я творю, и ты сохранишь. И больше. Я не отец, и обитель не сохранил. Значит, когда мы возвышаемся по такому уровню, мы можем вместилище Отца, Сына и Святого Духа. Причем не так, чтобы это нас поработило бы. И уничтожим нашу свободу. Блажен тот находит не тебя, находит во мне свое существо. Я говорю, вы помните слова, эти великие слова, как проходят через Матфея, Марка и Луки. Значит, такое состояние называется блаженным. Какое состояние, когда мы находясь в лоне Христа, в лоне Святого Троицы, мы не теряем себя, то есть не порабощается наша индивидуальность, то есть оно выдерживает все величие. Мы настолько сильны, настолько свободны, настолько в этой свободе сильны, что мы можем нести всю Троицу, и мы не будем терять себя. Об этом говорится. И когда мы свободно можем терять личное, Троицы, когда наша собственная свобода и наше собственное величие не порабощается, не умаляется, а наоборот укрепляется. Вот такое есть макрокосмическая свобода наша. И эта макрокосмическая свобода приемлет свободно любую силу, любую высоту, не порабощая нашу самостоятельность, нашу свободу. Значит, мы настолько должны развить именно нашу свободу через познание истины, истина сделает нас свободным, настолько свободным, что нас никто не может сможет поработить. И настолько сильным, что мы сможем вести. Когда я и отец придем и обитель сотворим. Обитель в нас, то есть наше сознание объемлет сына и отца. Здесь говорите как раз должны соединить слова «блаженны те, который не теряя себя, находит в руке свое существо. Находясь в лоне Христа, должен потеряться. Конкретный пример. Человеческая душа поднимается к солнцу. Когда светочий сон находится душа человека, она должна растаяться от великих лучей и блистаний солнца, великой силы солнца. Душа должна выстоять перед этим величием и должна воспринять это величие солнца, ее свечение, до такой степени, что он не теряет себя. То есть он может противостоять солнечному сиянию и силы, не теряя себя. То есть он сам должен быть таким же сильным, как солнце. Поэтому вы смотрите, человечество сияет как солнце. Да? Ну, разумеется, понимаете. Мы говорим о потенции, о заслужении человека. А не то, что вот этот человек, который даже свалит его в пасть. Не об этом человеческом сознании. Мы говорим о возможности, которые я сотворю. Это будет когда-то осуществить. Но то, что осуществится когда-то, это уже сейчас присутствует. Но в начальном состоянии. То, что будет, оно есть. Оно всегда было. Просто до сознания пока доходит. Не доходит. Да, как наше собственное приобретение. Нам говорит Евангелие, чем настолько возвысить все наши возможности, всю нашу силу и силу свободы, что мы можем свободу вместе Отца, Сына и Святого Духа, и причем так, что мы теряем тебя, и мы находимся в свободном состоянии и свободно помним все величие. Это и есть истинное свобода. Дальше. Ясный свет воссиял душам в темноте. Иногда пока наше состояние. Но ясный свет, то есть воссияет. Этот свет, вот этот свет, он направляет наши тапки и ведет нас в какой мир. Где свобода? Свобода в том, что все это прохождение происходит не так, чтобы порабощать нас. Наша воля свободна вместе с этим правоотношением идет много будет. Поэтому божественная воля осуществляется на земле так, что превращается в свободную силу человека. Мы должны особо сильно запомнить, как я лекции сказал, и сейчас истина носит четыре великие силы, так четыре планетарные эволюции прошли. Древний Сатурн – это жизнь. Древнее Солнце – это цинциница. Древняя Луна – это мудрость. А Земля – свобода. Поэтому мы можем предупредить таким образом. Истина, истина, сама истина. Господь говорит, я есть истина. Так? Ну, сперва говорит, я не буду. Он говорит, я сейчас хочу остановиться на этой истине. Я есть путь, я над этим буду говорить в конце Евангелия. Сейчас я хочу остановиться так. Господь говорит, я есть истина. А он же есть целитель. Правильно? Значит, истина исцеляющее средство. Господь говорит, я есть истина. Он же жизнь. Там же говорится, я есть истина и жизнь. Да? Значит, истина носит в себе жизнь, истина носит в себе силу исцеления, сама истина есть жизнь, сама истина носит в себе исцеление, сама истина есть мудрость, сама истина есть. Поэтому, как постигаем истину, прежде всего мы принимаем силу жизни, пока до тех пор, пока мы это осознаем, и воспринимает, считает силу, мы все принимаем силу жизни, силу исцеления, силу мудрости и силу свободы. Поэтому нам надо только истину воспринимать, только истину, и общаться только к истине. Мы принимаем жизнь, исцеление, мудрость и свободу. Этот свет подразумевается свет Святого Духа. То есть, как непосредственно говорит Святой Дух, а иногда говорит Свет, Божественный Свет, Божественный Дух, и все равно говорится Святой Дух. Поэтому очень много раз Духовный Патрик Святой Дух, чтобы осветить нашу душу, чтобы мы вас впервые. И Свет Святого, ну, во что бы наш путь, оно всегда, а потом превращается в силу познания, в силу исцеления, в силу жизни и в силу свободы. Вот и заканчивается первая глава. Так что первую главу вы не менее прошли. Если мы так очень хорошо воспримем и осознаем, то мы действительно становимся этнически христианами. Эзотерическое христианство мыслит прежде всего свободу. Исходя из свободы, то все остальное. Поэтому Господь и правление, и поведение, человечество, оно никогда не нарушает принцип свободы. Поэтому Он нам, Святой Дух, наш сознание внутри, чтобы нашу силу познания, и никогда из нашей возможности мы познаем, мы становимся свободными, мы становимся христианами, историческим истинным смыслом. Поэтому смысл христианства заключается в свободе, исходя из свободы, говорю я вам, если так звучит в английских словах, исходя из я, говорю я вам, исходя из свободы, говорю я, вы должны любить, воспринимать, вы должны стать мудрыми, и свободы. Поэтому познание, прежде всего, познание делает нас свободным, и познание делает христианами в истинном смысле. Христос от нас, нашего собственного знания, через которое мы становимся. Теперь, вторая глава, слова такие. Нужно было также принести жертвенный дар, как предписывается законом, двух горлиц или пару молодых голубей. Вот этот символ различить, и в этом символе заключает большая мудрость. Пару молодых голубей. Голубь, самый главный нам говорит, что голубь – это символ голубя. Почему? Двух, и почему пару молодых, в чем смысл двух голубей? Это указывает символически на две фазы правления человечества, две фазы эволюции человечества. Первая фаза – это первый голубь, вторая фаза – второй голубь. То есть, первая фаза, когда над человечеством работала Святой Дух, но на уровне не символа человечества, а символа зверя, то есть голубя. То есть Святой Дух до первого стадии действует на человека, приносит свои импульсы, постепенно делает его именами подготовленным, чтобы в конце концов мистерию Голгофы. Начали в конце концов мистерию Голгофы. Значит, две фазы правды. Когда Святой Дух действует сознательно, как животное несознательно, как горе несознательно. И почему там говорится пару молодых голубей, и так, когда о молодости говорится о том, что это молодость расы. Я всегда вспоминаю, как жена Авраама говорит, что мой муж, то есть он говорит, нет, это индийское величение, как о своем муже говорит жена, что мой муж подобен молодому месяцу. А ты, говорит этому, когда он ухаживает за ним, говорит, ты полный муж. Он принял это как комплимент, а надо молодой это всегда как растет. А полное, которое не может вырасти. Поэтому, ты уже стар, ты не можешь развиваться. А мой муж, молодой месяц, который растет. Здесь символ двух молодых голубей. Первый голубь, Это первая фаза правления бессознательное, а с мистерией грубов начинается правление этого грубого уже через сознательное. В начале, оно все же как гуру видится Иоанну Крестителю. Во время крещения Иоанн Креститель видит полный Святой Дух. Это по тексту, да, правильно? А если он видит в виде человеческого, то тогда человеческого столетия до 2000 лет, столетия, не прошло бы бессознательно. Вот потому что пока было правление все же глубинное, не человеческое, поэтому человек до 20-го столетия, до проявления антропософии, то есть до проявления духа свободы, то проявление способности именно личного постижения. Это проявление было все же бессознательное, как животное бессознательное, которое берется с него Бога. Когда уже начинает проявление сознательное, тогда мировоззренческое символ и символ проявления всего человека принимает слово антропос, а не гуру. Тебе начинается эпоха антропософия, а не голубсофия. Понимаете? И поэтому, из того, что сам пока Иоанн, креститель, он находится под ветром, он может видеть Святого Духа в чистом виде. Он видит Святого Духа из символа бессознательного. Поэтому берется символ Бога. И доктор говорит, что он не мог воспринять силу своих астрологических малоспособностей. Он не смог воспринять Святой Дух в чистом виде. Если он воспринял, это я сам доктор говорю. Если Иоанн Креститель смог воспринять Святой Дух должным образом, он не голубь увидел, а он увидел облик человека. Антропосом тогда видит. Но в силу того, что он этого не смог, тогда вся эволюция открыта того эпоха, когда голубь приводит антропос. То есть облик человека. Это принес. Великий из всех посвященных, другой штанник, это он приносит, поэтому мы и здесь как раз говорим, что он есть носитель Святого Духа. Самым полным образом. Это не значит, что он сам Святой Дух, да? Это мы не говорим. Мы говорим, что он есть носитель Святого Духа. Но наиболее совершенный, который может ко всеобъемлющей истине повести нас. Так, теперь говорится, да, это я мне уже обговорил, говорит об этом, ты являешь его пред лицом всех народов, 32 стих, свет, который ведет к откровению твоему собственному народу, засветиться в духе, то есть засветиться в Святом Духе. И когда народ освещается светом, то это свет есть, то есть свет познания прежде всего. Потому что через познание мы приходим ко всем этим. Только через познание, потому что иначе нарушается наша свобода, нарушается наше самостоятельное сознание. То, что мы воспринимаем, оно не должно поработить наше сознание. Оно должно всегда истинно равновесие. А это тогда мы освещаем. Да? Так что, вторая глава. Я все же хочу остановиться на неправильном, которое здесь употребляет. Это у меня, знаете, первое издание Евангелия Бондарева. Есть второе издание, которое меня с ним сам все писать. Поэтому как ну, во втором издании, это вы сами пишете, но это слово мне шокирует. И конец второй главы. А Иисус подвигался все дальше и дальше в мудрости хорошо, жизненной зрелости замечательно и божественной человеческой привлекательности. Это не хорошо. Божественная привлекательность. Вас вам нравится это слово? Верачение. Здесь должно стоять. Привлекательность может быть и мужчина красивой женщины. А привлекательность дала. А добродетельная красота. Здесь надо другое слово. Я, по крайней мере, так понимаю. так воспринимается. Поэтому не божественная привлекательность, и причем божественная человеческая привлекательность, мне это слово не нравится. Не знаю, как вам. Дальше. Третья глава. Тогда раздался в одиночестве пустыни взыв Божественного Духа, Иоанн. Божественного Духа, то это потом было. Вот сколько раз говорит о Духе Сущности. И он прошел всю область Иордана, призывая крещение преображенного воспетого и постижения мира. Несмотря на то, что эти слова не стояли в Боге, я, например, считаю, что который здесь великолепно преодолел догматизм и здорово поставил на эти слова. Преображение, восприятие, освящение мира нет этих слов. Вы не Бога. И Бог говорит все же, и правильно пишет Бог. Потому что это соответствует пониманию 20-го столетия. Мы когда переводим Материн, переводим его в 20-м столетии, в 21-м столетии, а не в 1-м. Или до 20-го. Поэтому слова «преображение души» в сущности звучит «преображение восприятия и постижения мира». Поэтому я считаю, что это положительный момент, когда бодрый не так переживает. То, что вы сами видите, где я его хвалю, где я не односторонне покажу к его писанию. Да. Теперь. Он прошел все Иордана, призывая к крещению, преображению, восприятие и постижение мира, что указывает путь освобождению от грехов. Посмотрите, дорогие мои, очень точно сказано. Указать путь – это то, а подготовить путь – совсем другое. Поэтому здесь прямо говорится, что его больше не будет. И он может указать путь освобождению греха. Освобождение приходит, когда приходит мировоззрение Святого Духа. Через это мировоззрение мы становимся сознательными, основательными, через это свободными. Поэтому Иоанн только указывает путь к освобождению, то точно. Поэтому он указывает путь к освобождению от грехов. Освобождение от грехов, то есть одно число армянское. Это невозможно указать путь. Это надо готовить почву, создать мировоззрение, которое нас освободит от вражеских сил. Власти ненавистных власти. Власти ненависти. Поэтому, дорогие мои, почитайте это слово для себя. Указать путь к освобождению одно и другое, когда создать целый мировоззрение, которое народ освобождается. Да? Совсем другое. Поэтому мы говорим, что Иоанн Креститель есть предтеча эфирного Христа и вообще сошествия Христа. А я сила и дух, который находится в Иоанне Крестителе. Третья глава, 9 стих. Я это оставляю. Вы сами дайте ответ. Где принцип? Что понадобится? Где принцип добрых плодов? Что значит принять добрые плоды? Сами отвечайте, добрые плоды это есть цепь свободы. Здесь должны были различаться цепь свободы. Я не остановлюсь на этом. Вот сам Иоанн уже говорит прямо. Я крещу вас. Я не могу крестить. Я только могу указать путь. Слушайте, говорит Иоанн. Я крещу вас в воду. Кто придет, тот будет крестить вас Святым Духом. Так и он. Дорогие мои, не Христос это совещает, крещение Святым Духом, а он ждет предтечи своей и предтечи существия. Род не только, а потом Христос после крещения Святым Духом. То есть, если не приготовить основательно через мировоззрение, то Христос не действует. Почему? Опять-таки, я говорю, не забывай. Если будет кто действовать, тогда, когда народ не подготовлен, народ это свобода. Тогда получается, что обращение нашего сознания величием Христа. А это должно быть. всегда, везде соблюдается наша свобода, наша свобода — это святая святых. И поэтому, если проявляется величие Христа, то проявляется только тогда, когда ты этого свободно, свободный и готов. Свободе готов. Вот так. Так. Он будет крестить вас Святым Духом и Огнем. Это он будет, а не сам. А как он будет крестить Святым Духом и Огнем? Когда народ будет приготовлен. А кто приготовит тогда народ? Когда это говорится об эпохе 16-м. С 20-го столетия народ начинает действительно подготавливаться для того, чтобы принять течение Христа. Так его свобода не была нарушена. Всегда помните. И этим снимается та заповедь, размещается та заповедь, о которой Моисей говорит. Не создадите себе кумира. Что это кумир? Кумир – это та величина, которая давлеет над нами своим совершенством. Мы несовершенны, слабы, простые, приходящие, а вот кум Бога. Это надо снять. Это снимается только через познание свободы истины. То есть через 8 дней. Между прочим, мне недавно сказал один молодой человек, который сидел в тюрьме, которому дали религиозный. И он нашел книгу и прочитал эти виды катехизиса, виды закона Божьего. Где он прочел, что Петр в своей жизни все время говорит: познайте истину, истина сделает вас свободными. Только об этом говорю. Тут я потом попросил найти эту книгу, как не скупал. Дальше. То есть, самое важное, через познание истины мы становимся истинно готовыми принять Христа, великие Христа. Так, чтобы наша свобода не была бы нарушена. Это очень важно. Свобода святых, что она и признает. Третья глава, 18 стих, непосредственно говорит о миссии посланничества. Многие другие предостережения говорит о народе как посланец Духа. В Евангелии каждое слово имеет свое другое значение. Там говорится посланец Духа. То есть Евангелие святым носитель и он есть посланец, он будет всегда посланцем. Об этом не подумаем, непосредственно еще. Я первые подходы, первое идея. А совершенно точно будет сказано, что именно я посылаю ангелам его, который приготовит посланничество, здесь говорит. Я посылаю не юный креститель, а ангела, который больше, чем все люди, а в царстве Песной иерархии наименьшее. Наименьшее — это состояние ангела. Правильно? Вот это место мы уже прошли. Дух Святой внесен в него в виде, в облике Господа. Это не даст Иоанна, крестителя. Оно скажет нас, человечек, должен вас поставить. А после Святой Дух воспринимается как антропос. Старший патриарх, ты есть мой любимец. Ты будешь открыться. То есть, тебе я хочу открыться, это значит, что воля Отца, разум Отца, чувство Отца раскрывается через Христа, так как Христос на земле находится, то воля Отца, мысли и чувства Отца, они преобразуются в свободе в человеческом сознании. Мы всегда должны понимать, то, что проявляется на земле, оно в силу магической силы самой земли, дух земли, как космическое существо. Это существо, планетарное космическое существо, все то, что на земле находится, на его физическом теле находит, оно превращает его в свободу. Воля Сына превращается в свободу. Воля Святого Духа. Воля Отца превращается в свободу. И эта свобода осуществляется в сознательном случае. Четвертая глава, да, начальник. Начальные слова четвертой главы должны очень точно осознать для себя, очень точно. Потому что это есть ключ ко всему остальному, и то, что мы до этого сказали. И то, что последует, как раз в этом смысле является чином, понятием. Иисус исполнил душе, в душе, не в духе, а в душе исполнил. Иисус исполнил душе Святого Духа, окинул долину Духа, он следовал водителю своего духовного сознания в одиночестве пусто. Что я здесь хочу сказать? Иисус, исполненный в душе Святого Духа, говорится здесь о том, что, во-первых, слово Иисус не Господь. Окей. Говорится о душе, которая наполняется Святым Духом, и говорится о водительстве духовного сознания. Вот очень, очень подробности от этой пустяка. Здесь говорится о том, что душа Иисуса, это душа, которая выражается в образе Бога-Матери, эта душа исполняется Святым Духом. То есть на земле от него ходящий Иисус в течение 3 лет все совершал через Святого Духа, который в ее душе она находится. То есть Иисус осягает все то, что чает, исходя из познавательных сил на уровне святого. То есть в человеческой душе она сила познания, которая не сходит из Троицы. Каждый из нас, познающий истину, познает силу того, что в нем присутствует именно Святой Дух, луч Святой Духа. То есть наша познавательная сила настолько подписывалась, что в ней мучает именно познавать. Именно то, наша способность, против которой пошли власти, когда они разъединили веру и познание, как раз это не поняли. Вот начало этой главы, детство понято Ифану, и стали это вели, не все холостяки. Им дальнейшее тоже не было. Потому что если мне это покидает, это написано, и как мы говорим, о принципе свободы и свободного познания, то тогда не было бы и честной против себя. Что здесь подразумевается, что здесь имеется в виду? Прежде всего, это то, что когда душа исполняется Святым Духом, исполнится Святым Духом, то есть говорит о том, что Иисус Христос на земле познает через Святого Духа, которое присуще мне, как неотъемлемый чад души, его собственная познавательная сила, как сила познания Святого Духа. Вспомните, что говорится в Евангелии от Иоанна. Дух познания истины. Это дух познания истины есть Святой Дух, который наполняет Иисуса, то есть на человека. И отныне душа каждого человека может наполниться Святым Духом. Или не наполниться, но частично хотя бы принимать, но именно свет Святого Духа, то есть свет познания истины. В каждом из нас существует сила познания истины. И эта сила познания то есть Святой Дух. Святой Дух познает на уровне именно Святой Дух. Вспомните, опять-таки, Евангелие от Иоанна, где Господь говорит, всякий рожденный от истины понимает слова мои. Всякий рожденный сознание, рожденное сознание от истины, то есть рожденное сознание от Святого Духа, понимает слова. Поэтому здесь говорит о том, что от имени человеческая сила познания и сила познания именно Святого. То есть душа человека носит силу познания Святого Духа, и о таком разделении идет между верой и познанием. Если это понимает человек эти места, такие места. Вот что не понимает схоластика. О чем пошел, пошла схоластика против Святого, в котором Марина Саровича очень много, и Тайна Святой Троицы, чуть он в конце уже лекции со мной. Поэтому есть слова, да, они записаны. Иисус наполняется вообще Святым Духом, ознавательной силой, и отныне ничто. Это Бог совершенно точно говорит. Отныне Христос, находясь на земле, все делает из человеческих способностей, из человеческих возможностей. Не из возможностей Бога Сына, нет, а из возможностей самого человека. Христос на земле показал, что человек может силой Святого Духа познать абсолютно все. У него нет познать никаких преград. И это возвращается до Троицы, потому что из Троицы получает силу познания. Понимаете меня, да? Силу познания не получает уже от Святой Троицы. Мы носители познавательной силы, как Святой Дух, мы можем познать абсолютно все, потому что у нас двигатель нашего познания есть Святой Дух. Поэтому мы познаем то Святого Духа. Где преграда? И схоластика как раз в этом ошибается, и наиболее сильный представитель схоластики является Павел. Поэтому мы это читали в Англии, комментировали, но не понимали, сначала первой строки. Очень важно, я не могу замечать, что то, что Савельский Христос имеет, то действует божественными магическими силами. Христос действует человеческими магическими силами, которые Он, из того, что полностью воспринял Святой Дух, Он полностью осуществит все возможности человека. В этом свобода, что человек может абсолютно все принять, абсолютно все воспринять и понять и осознать, и потом осуществить. Поэтому, если сказать, что Христос на все чудеса, все слова, которые он говорил, все познавать, которое он познавал, он познавал не как Сын Бога Отца. Нет, это ему не нужно. Зачем? Какой, а как не божество творится, когда все через него начало? Что он должен познать? Ну скажите, все то, что он познал, все то, что он не пит, он это знает, что же ему познал? Он же и так это заранее знал. Вот вы изучили, например, Шопен Этюд, да, первый этюд, который очень трудный, для правых написан. Вы изучили это, да? И вы это проявляете. Что же вам изучить, когда вы это уже знаете, вы этим владеете, правильно? Поэтому и Господь нуждается в познании на земле, а Господь еще на земле только и ради показать, вот что может человек. Когда мы так понимаем пришествие Христа, тогда мы понимаем миссию сошествия Сына Бога на земле и действующего как Сына человечества. Потому, я совершенно правильно говорю, подчеркиваю, нигде больше в Евангелии не говорится Сын человечества. Так надо же понять, дорогие мои, не смогли понять, борется никто, кроме доктора. Надо понять, что на земле Христос называется Сыном Человеческим, потому что Он из человеческих возможностей действует. И показал, что может человек, земля, которую я творю, или то, что можете создать. То есть Он создал все через Него начало быть. Но еще для того, чтобы сказать на земле, и вы все можете совершать. Потому я и посмел, и сказал, вначале был человек, и все через него начало быть. Позапрошлой лекции от Евангелия, разбирая Евангелие от Иоанна, я сказал, вначале было слово, да, это сказал Иоанн Богослов. А исходя из познания свободы и мистерии, можно и так начинать, можно. Между прочим, об этом сам доктор так. Потому что доктор Вольцов сказал, вначале было познание, все через него начало быть. А я сделал еще один шаг. Вначале был человек, все через него начало быть. А если человек может больше того, чем с ним, 12, да? Евангелие. дела, которые я, и ты сотворишь. А он сотворит все, что он значит, и человек тоже все. То есть человек вначале присутствовал во всем творении. И без человеческих способностей ничто не начало быть, что начало быть. Потому что человек отпрыск самого Бога Отца. И Бог создал по образу себе, то есть вот когда создал человек, создал совершенное творение свое. И сказал, это хорошо. Помните, да, Элохим, когда создал человека, сказал, это хорошо. Когда природу создал, потому что не было других людей, которые смогли оценить. И когда так не было других, он сам оценил свое творение. Когда они что-либо делают, и хотите оценить другие, да? А других не было. А Господь сам оценил свое творение. Он сказал, чих, хорошо. Человек, статворец, строится. Это исходит из того, что надо до конца осознать сказанное в Евангелии. Если мы сотворим все то, что сделал Христос, и более того, потому что на кацуне, если мы можем принять не только Сына, но и Отца, и тем более все нам подается при начале, когда первая строка говорит, исполнение души Святого Духа, да? Ага. Значит, Иисус исполнение души Святого Духа, то есть Сын человеческий, то есть человек, исполнение Святого Духа. Может совершенно все, что поэтому все через человек начал быть вместе со всеми творящими силами. И потому ангел сказал, даже и червя Бог не может создать без него. Смотрите, значит, в средние века немецкие мистики предощущали, не до конца, все же предощущали, могущество и все могущество, все могущество человека. Евангелие – это радость человека, это утешение человека. А радость в том, что Господь говорит, то, что я могу, и ты можешь. И в этом твоя сила познания, и в этом твоя сила свободы, и качество свободы. Важным главам не говорит, не я, но Христос вам. Это совершенно точные слова. Но об этом, что Павел говорит, мы должны вести уже исходя из этих именно слов, мы должны сделать корректуру, потому что это не совсем полное выражение того, что сам Павел. Мы об этом поговорим потом, потому что вы можете, но потом качество слушания постепенно уменьшается с ходом времени. Больше полтора часа прошли, я с вами беседую. И вот заканчивая это высокое состояние, так сказать, выражение человека, и скажем так, что если человек действительно свободен, и если это не является, тогда он свободен до конца. И он свободен во всем. Но в потенциале. Человек может все в силу того, что он инстинктивно свободное существо. И это свобода заключается в том, что человек готов духа, Господь приходит для того, чтобы сказать. И люди, творчество Бога и Отца, можете совершать все то, что я совершаю, все то, что совершает Троица, потому что и абсолютно свободные существа, от начала не свободные существа, просто вы сейчас пока не знаете. И вот вам даруется сила познания именно Святого Духа, чтобы Святого Духа довести сознательные, ваши познавательные возможности. И тогда вы сами скажете, что действительно мы можем стать абсолютно свободными существами и абсолютно творцами со всеми сущностями в небесах и на земле. Поэтому не я, но Христос, а где? Но только исходя из нашей свободы. Не то, чтобы авторитет, могущество, силы, совершенно давило бы над нашими возможностями. Нет. Когда все это уравнивается, вот тогда осуществляется не я, но Христос. Когда Христос входит в существо Павла, Павел пока не стоит на том уровне, смогли равновесие привести в Христово присутствие в нем. Понимаете, да, мне? Не я, но Христос во мне подразумевает такое состояние души Павла, что тогда сам Павел человек может выдержать как свое собственное состояние на уровне своего присутствия. Так мы должны понимать величайшего апостола Павла, когда говорит, не я, но Христос нас в той степени, в которой мы сами находимся, приравниваем силы Христа. И полное осуществление Христа в нас, это значит полное осуществление всех возможностей Христа, как наше собственное достижение, наше собственное, наша собственная мощь, когда мы приравниваем все наши возможности с возможностью Христа. В этом смысле мы должны понять слова Павла. Не я, но Христос нас. Вот мы дошли до первой страницы 4 главы, и в следующий раз мы продолжим отсюда же.
Сулико, можно вопрос?
Да, да, конечно.
А вот в 6 главе Евангелия от Иоанна все вы будете научены Богом. Учиться может только свободное я. Кто,
да.
Кто это все? Все вы будете научены Богом.
Все мы есть.
Это те, которые свободные.
Которые от Бога рождены.
Которые от Бога рождены, ясно.
Все рождены от Бога.
Заработайте эту лекцию как следует.
Хорошо.
Особенно вторую часть, чтобы вы действительно полностью познали, в чем суть свободы. Суть свободы познание через Святой Дух. Если там было бы даром не уровень Святого Духа познания, тогда наше познание было бы ограничено. Тогда и наша свобода была бы. Но так как мы понимаем силу познания самого Святого Духа, наше познание и тем самым наши все силы и откровения тоже не ограничены.